«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Следствие считает, что убитый в Сухуми первый секретарь консульского отдела посольства России Дмитрий Вишернев мог стать жертвой конфликтов вокруг жилья в курортных зонах. По мнению следствия, причины расправы могут быть связаны с его участием в решении спорных вопросов вокруг прав на местную недвижимость. Дипломат входил в специальную международную комиссию и активно пытался помочь россиянам, жилье которых было самовольно захвачено или продано в Сухуми по мошенническим схемам. Итак, выстрелы в Абхазии. Что это, политический теракт или попытка умерить аппетиты России в регионе? Об этом мы беседуем с обозревателем радио «Эхо Кавказа» Демисом Паландовым, главным редактором «Чегемской правды» Иналом Хашигом и спецкором радио «Свобода» Анастасией Кириленко. Она в нашей студии. Добрый вечер, Анастасия. Как, по-вашему, сильна ли коррупция в этом регионе Кавказа?
Да, по-моему, да. Я была там этой весной, и, вы знаете, буквально на второй или третий день пребывания мне предложили действительно приобрести там недвижимость, потому что это очень выгодно. Всего за какие-то 4 миллиона рублей можно приобрести квартиру на море, оказывается. Но мне, кстати, очень любопытно, что имеют в виду власти Абхазии, говоря, что Дмитрий Вишернев пытался помочь россиянам, жилье которых было захвачено, потому что по абхазским законам сейчас только владельцы абхазских паспортов могут иметь недвижимость в Сухуми. И, в общем, мне предложили, конечно, не знаю, насколько было серьезным это предложение, приобрести абхазский паспорт, и чтобы не было проблем, уже приобрести недвижимость. Вообще, если говорить не только об Абхазии, а вот о других микрогосударствах, то это неизбежно, что возникают вот такие схемы. Например, есть карликовое государство Науру в Океании. Так вот, как известно, паспорта граждан этой республики были найдены у террористов, которые взорвали Всемирный торговый центр. Что касается Абхазии, вот я говорила со Станиславом Лакоба, Совета Безопасности, он сказал, что проблема с паспортами есть. ЕС выразил недовольство, особенно, может быть, в преддверии Олимпиады.
Давайте спросим Инала Хашига, главного редактора «Чегемской правды». Скажите, пожалуйста, Инал, велики ли масштабы российской собственности в Абхазии?
Ну, я хотел бы немного как бы откорректировать вопрос квартирный. Дело в том, что речь идет вот эти спорные моменты квартирные, это в основном тех граждан, которые были гражданами Советского Союза, и после уже развала СССР, когда началась война, они уехали из Абхазии, но получили там впоследствии в России российское гражданство, и сейчас уже как бы пытается возвратить вот эту собственность, собственно говоря. Погибший дипломат, он участвовал в этой совместной комиссии, которая пытается разобраться вот в этих квартирных спорах, но это такой очень щепетильный вопрос, и я не думаю, что как бы российский дипломат, он как бы его влияние в этой комиссии было очень сильное. Там есть много таких спорных моментов, что даже президент Александр Анклав не в состоянии разрешить эту проблему. Там есть дела, которые там прошли все судебные инстанции, и как бы россиянин по закону как бы ему возвращается квартира, но по факту ее вернуть практически невозможно, и даже Александр Анклав как бы помочь в этом деле не может. Так что здесь слишком как бы много рутинной работы, и эта рутинная работа, она завязана все-таки на безволии власти.
Давайте спросим обозревателя радио «Эхо Кавказа» Демиса Паландова. Скажите, пожалуйста, Демис, в чьих интересах было вот это политическое убийство, и кто пытался остановить поток, может быть, российских средств в регион?
Ну, вы задаете очень сложный вопрос, да, кому выгодно, по большому счету, вы предлагаете мне назвать убийцу. Конечно, я не могу назвать убийцу. Можно говорить о том, что вот эта основная версия, что кто-то пытается вбить клин между Абхазией и Россией, и Ну, собственно, какой вывод из вот этой конструкции можно сделать? Только один, что это пытается сделать Грузия. Ну, я считаю, что эта версия, она немного... Она не немного, она просто далека от реальности. То есть Грузия как государство вряд ли пошла бы на такую масштабную акцию. Новые власти в особенности. Да, собственно, я сомневаюсь, что и властная команда Михаила Саакашвили пошла бы на такую масштабную провокацию. Я думаю, что все-таки надо искать какую-то более приземленную версию. Но в целом, конечно, вопрос, как... Это убийство повлияет дальше на отношения России с Абхазией. Это, конечно, самый такой важный сейчас вопрос. Влияние будет очень сильным. И Россия, конечно, получает такой серьезный рычаг давления на Абхазию. И Абхазия оказывается в достаточно трудной ситуации, когда, ну, у России есть что требовать от Абхазии, а Абхазии придется в таких условиях быть более уступчивой.
Да, вопрос тогда, Анастасия Кириленко, как по-вашему, вправе ли теперь Россия, что ли, вести следственные действия на территории республики, вот где убит ее гражданин?
Да, ну мне бы хотелось вообще понять, как функционируют властные органы Абхазии. Например, что касается следственных действий в отношении коррупции, то, как известно, вот счетной палаты своей нет у Абхазии, поэтому наша российская счетная палата туда ездит, бывает даже что-то находит. Во всяком случае, я разговаривала с оппозиционными депутатами, они сказали, что сейчас вот так счетная палата что-то находит, а потом большие проблемы передавать это дело в прокуратуру. То есть, насколько я понимаю, там такое сотрудничество, конечно, должно быть. Если еще добавлять коррупции, то бросается в глаза, что в Абхазии еще... Нет, в Сухуми еще не все здания восстановлены, но уже строится второй стадион, проходят какие-то шахматные турниры под эгидой ФИДЕ. Ну, то есть не сказать, что пир во время чумы, но во всяком случае недовольство среди местных жителей, много что работы нет, контроля за расходованием дотаций нет. И еще что касается Александра Анкваба, президента, то я слышала такое мнение, опять-таки от оппозиции, что то он пришел к власти, обещав побороть коррупцию, а она при нем только возросла. И, вот, например, те же строительные подряды получают люди с ним связанные. То есть такие жалобы на то, что вместе с деньгами российскими и недостатки российской политической системы вот тоже импортированы в Абхазию.
Вопрос Инна Лукашигова. Каково сейчас экономическое состояние республики, как по-вашему?
Ну, экономическое состояние действительно достаточно плохое. И бюджет Абхазии в основном формируется там на 70% из той помощи, которая идет из Москвы. И, видимо, вот эта помощь, она все-таки как бы слишком уже успокоила власть, это за последние несколько лет, и они практически перестали заниматься собственной экономикой. И вот сейчас, наверное, из-за этого возникли проблемы. Вот последний год видны вот эти перебои с поступлением в Абхазию российской финансовой помощи, и она к тому же сразу в разы сократилась, и чувствуется, что возникли перебои с зарплатами, с выплатой зарплат бюджетникам, есть большие долги перед строительными компаниями. И, конечно же, сейчас президенту Александру Анклаб нужно все-таки что-то делать с этой экономикой, и перестав как бы все время как бы опираться только вот рассчитывать на эту российскую помощь, которая тоже, как показала практика, тоже не постоянная величина.
Спасибо. Вопрос Демиса Паландову. Как по-вашему, сумеет ли республика самостоятельно просуществовать без вот такой масштабной помощи из Москвы?
Ну, ведь она как-то существовала с 1993 года. Другой вопрос, как она существовала и в блокаду. Нет, у меня нет сомнений, что Абхазия способна существовать. Она способна себя, по крайней мере, прокормить, в отличие, например, от Южной Осетии, которая, будучи, ну, чисто географически окруженная Грузией, она без России, конечно, существовать, скорее всего, не может. Абхазия может существовать, да.
Вопрос Анастасии Кириленко. А как решается проблема беженцев? И вообще идут ли переговоры по возвращению беженцев в Абхазию?
Ну, в целом о ситуации мне трудно говорить, но вот я была в Гальском районе пограничном, и да, туда возвращаются грузины, менгрелы, правда, их немного, потому что они должны доказать, что не воевали, либо вот воевали на стороне Абхазии, и те, кому удалось это доказать, они получают абхазские паспорта. То есть из разговоров, которые можно было услышать, основная проблема сейчас у грузинских беженцев, конечно, такая, что получить паспорт Абхазии – это очень сложно.
Ирина Лухашига, вопрос. А как вы считаете, почему так скудно прошел процесс признания Абхазии в качестве самостоятельного государства? По-моему, кроме России и вот каких-то мелких островных государств, никто так и не признал ее суверенитет.
Ну, я думаю, здесь вопрос признания даже скорее не самой Абхазии. Даже если бы Абхазия была бы там супердемократической страной, там с очень передовой экономикой, там соблюдением прав человека и так далее, тем не менее, я не думаю, что этот процесс признания, там сейчас 6 государств признало, ну там может быть еще там парочку добавилось бы. И я думаю, нынешнее положение там с количеством государств, признавших Абхазию, полностью соответствует геополитическим раскладам, да, то есть, допустим, это вот, наверное, та зона влияния России, на которую как бы сейчас которая сейчас имеет место быть. Косово признала более там, уже, кажется, под 80 государств. И я не думаю, что Косово, допустим, в развитии своей государственности, в развитии демократических институтов, оно намного дальше ушло от Абхазии. Ну вот Косово как бы поддерживает там Соединенные Штаты Америки. И этим, наверное, все сказано. Вот этот порядок цифр, он полностью как бы соответствует вот тем геополитическим раскладам и влиянию в мире, которые ныне сейчас существуют.
Я бы хотела добавить, что сейчас в Абхазии с тревогой смотрят на потепление некоторые отношения России и Грузии и боятся, что, может быть, в каком-то отдаленном будущем Россия может вот как-то перестать поддерживать Абхазию или даже отозвать признание. Я имею в виду Бедину Иванишвили, который стал премьер-министром. Вот совершенно очевидно, что у него отношения лучше с Кремлем. И в Абхазии, в общем-то, спрашивают вот насчет этого аспекта. В России, как известно, уже Боржоми появилось, чего не было очень давно. И Абхазия боится на... В общем-то, в зависимости от этой ситуации, и вторые страхи у них были о том, что Путин уйдет вот во время больших митингов. Ну, сейчас, кажется, эта опасность миновала, но все понимают вот зыбкость этой ситуации, что признание Абхазии на самом деле зависит от Путина.
Вопрос Демису Паландову. Как, по-вашему, велика ли поддержка нынешнего режима абхазского и президента Александра Анклава?
Ну, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хотел бы добавить немного к предыдущему вопросу. Я не совсем согласен с Аналом. Я считаю, что Россия не использовала весь свой ресурс для того, чтобы для признания Абхазии широкого. Я думаю, у России больше ресурсов, и страны бывшего Советского Союза, которые не поддержали Россию в ее признании Абхазии, это, я предполагаю, это было сделано преднамеренно. Россия не стала давить по очень многим направлениям, потому что, по большому счету, я не думаю, что ей нужно именно такое широкое признание Абхазии. Абхазия достаточно сложный регион и примыкает Абхазия непосредственно к Северному Кавказу. И для России эта зона проблемная, и не хотелось бы, я думаю, российским властям давать Абхазии такой широкий простор для маневров на международной арене. Это вот что касается этого вопроса. Если мы возвращаемся к вашему вопросу, собственно, поддержка Александра Анкваб в народе. Ну, я недавно стал, скажем так, персоной, которую Управление информации при абхазском президенте почтило пресс-релизом, в такой советской стилистике выдержанный. Я сказал, что Александр Анкваб, скажем так, не самый любимый президент Абхазии, скажем так, самый нелюбимый из трех. Ну, любимый-нелюбимый, я говорил о том, что он, конечно, не пользуется такой поддержкой, какой пользовались Владислав Ардзинбе и Сергей Багадж. Но, конечно, говорить о том, что он победил на выборах. Он победил на честных выборах, у него были сильные соперники. И сейчас популярность абхазского президента спустя 2 года после его победы, она, конечно, должна была упасть, но я считаю, что она упала достаточно серьезно. Вот я думаю, что Инал Хашик со мной согласится.
Давайте дадим слово Константину Затульну, директору Института стран СНГ, который присоединился к нашему разговору. Как вы считаете, велика ли коррупционная составляющая в причинах убийства Дмитрия Вишернева?
Мне бы не хотелось обвинять относительно молодого, ну, по сравнению со мной, по крайней мере, 36-летнего дипломата в том, что он погиб из-за каких-то коммерческих обстоятельств. С другой стороны, мне понятно, что деятельность российского сотрудника в консульском отделе, где решаются вопросы гражданства, обсуждаются темы, связанные с пересечением границы, или какие-то вопросы удостоверений, которые ведут там к обладанию недвижимости и наоборот, не обладанию недвижимости, она, в принципе, достаточно конфликтная. Особенно в условиях Абхазии, где все это довольно запутанно, где по нескольку раз продают одно и то же одним и тем же людям или разным людям одно и то же. Поэтому мне кажется, что, конечно, исключить так априори то, что причиной убийства российского дипломата были причины, связанные с каким-то бизнесом, этого исключить нельзя. Я хочу сказать здесь другое. Какой бы ни был бизнес, убийство дипломата – это из ряда вон выходящее событие. И лишний раз это, конечно, очень серьезно отягощает впечатление от Абхазии, ибо речь идет о каком-то беспределе, который в данном случае имеет место. Можно по-разному сводить счеты, даже если речь идет о бизнесе. Таким образом сводить счет, это значит, придерживаться определенного стиля поведения и чувствовать, относительную безнаказанность. Вот это, конечно, главная проблема, с которой сейчас сталкивается абхазская власть в отклике на это убийство. Мне абсолютно очевидно, что абхазская власть очень обеспокоена происшедшим, ибо это никоим образом в ее планы не могло входить. Это, конечно, событие вызвало шок во властных структурах Абхазии. Я знаю, что руководители спецслужб Абхазии сегодня, можно сказать, роют землю для того, чтобы найти того, кто осуществил это преступление. Это их дело чести.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12 о том...
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, что-то означает выстрел в Абхазии, политический терроризм или попытка умерить аппетиты России в регионе. Мы сегодня беседуем с директором Института стран СНГ Константином Затулиным, обозревателем радио «Эхо Кавказа» Демисом Паландовым, главным редактором «Чегемской правды» Иналом Хашигом и спецкором радио «Свобода» Анастасией Кириленко. Вопрос Иналу Хашигу. Как по вашим наблюдениям, в Сухуми ощущается ли какая-то повышенная активность правоохранительных органов, какие-то разыскные действия ведутся ли?
Не, ну, вчера по факту, конечно же, были, как бы было видно, что есть какие-то телодвижения, но сейчас, как бы, ну, и смысла держать, допустим, какие-то патрули на улицах, наверное, нет никакого. Видно, понятно, что, как бы, киллер, который совершил убийство, скорее всего, судя по тому почерку, который... исходя из которого было совершено это преступление, это все-таки, наверное, заказное преступление, и этот киллер не будет как бы наворачивать круги по Абхазской столице. С виду пока вроде бы все спокойно, как обычно, ничего такого нет. Но я думаю, правоохранительные органы, как Константин Федорович сказал, действительно, наверное, роют носом землю, чтобы найти все-таки этого преступника, который совершил это преступление.
Анастасия Кириленко, вопрос. Как вы оценили бы вот степень благополучия общества абхазского и степень, может быть, напряженности, есть ли оппозиция в республике?
Да, оппозиция есть, она проводила даже митинг несколько месяцев назад с требованием отставки президента, но, правда, к этому не привело. Что касается благополучия, то основным бедствием, конечно, является безработица. Зачастую единственная работа в республике – это только в органах власти. Вот, например, в Гальском районе это вообще производит впечатление такого Гали, города-призрака. Там пенсии по 500 рублей. И люди, которые там еще остались или вернулись, живут натуральным хозяйством, им помогают родственники из России. И да, единственная работа – это в администрации.
Скорее из Грузии, наверное, не из России, если речь идет о Гальском районе.
У некоторых в Грузии, у некоторых в России, да, уже перебрались грузины в Россию, в Москву. Там, то есть,
я помню, что Гальский район – это пограничный район Абхазии с Грузией. Да. Конечно, населенный на 95% не абхазами, а менгрелами.
Да, теперь у них спор такой, менгрелы являются ли они грузинами или нет, значит, а абхазы считают, что и что нет, что менгрелы – это не грузины. И поэтому народ, конечно, недоволен. Еще бы хотелось вот поговорить про Ткварчели. Ну, я по-старому называю его. Вот, да, вот сейчас и убрали, но разные есть варианты. И это
абхазский тоже... вариант Ткварчал, Сухум, грузинский вариант Сухуми, Ткварчели и так далее.
Ну, Ткварчал или Ткварчели, вот это тоже город-призрак, там закрыты шахты, и я туда недавно снова звонила, люди жалуются, что увольняют даже сторожей, то есть России все признательны за помощь финансовую, а что дальше делать, непонятно, потому что вот рабочие места до сих пор не созданы. Но это частая жалоба в регионах, пострадавших от войны, что инфраструктура какая-то восстанавливается, а работы по-прежнему нет.
Вот так. Ну, да, я хочу для начала просто напомнить, что за 2010-2012 год Российская Федерация выделила 10 миллиардов 853 миллиона рублей бюджетных средств для социально-экономической помощи Абхазии. Деньги эти в основном истрачены на благоустройство, на строительство и ремонт дорог, на возведение каких-то объектов социально-культурного назначения. Не все этим,
уже два стадиона, да, в
Сухуми. Да, не все этим довольны. И одним из поводов для критики оппозиции власти является неправильное расходование российских денег. Ну, в общем, это и в Южной Осетии, и в Абхазии довольно распространенное обвинение. При этом хочу заметить, что, конечно, Гальский район не совсем точно приводить в качестве типического примера, потому что это, как я уже сказал, район, населенный грузинами. Район, который меняет постоянно свое население за время абхазской независимости. То эти грузины на месте, то они возвращаются, то они переселяются на другую сторону в зависимости от отношений, которые складываются на данный момент между абхазами и грузинами. Это вообще пострадавший район в результате конфликта. Наверное, правильнее обсуждать те районы, в которых не настолько остро стоят национальные проблемы. Безусловно, в этих районах проблема остается безработица. Криминал остается большой проблемой.
Наркомания.
Наркомания. Коррупция в целом разъедает, конечно, ткань молодой государственности как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Хотя я должен заметить, что споры и вирусы этой коррупции привнесены из России. И, конечно, когда речь заходит о использование российских средств, здесь широкий простор для подозрений в том, что стройматериалы, которые используются, везутся из России по завышенным ценам, в том, что на самом деле есть определенные проблемы в том, что касается бизнеса в республике, поскольку как при прежних властях, так при нынешних властях, это восточное общество, где всегда очень важна степень близости к первому лицу, к правительству, к власти и так далее. Это все так. И при этом стакан наполовину пуст или наполовину полон. Я лично полагаю, что он наполовину полон, а не наполовину пуст. Ибо сегодня Абхазия живет в условиях, когда она, в общем, по крайней мере, спокойна за будущее с точки зрения военного конфликта. Россия взяла на себя гарантии безопасности Абхазии. Абхазия сегодня, конечно, хотела бы жить лучше. Вся проблема в том, что темпы скромных улучшений, они не поспевают за взрывом ожиданий населения. Это, в общем, известное в истории явление, анализированное еще Алексисом фон Токвилем, когда он писал о американской революции, о французской революции. Это у нас происходило в годы НЭПа, из-за чего случился кронштадтский мятеж. Потому что вроде бы наметился выход из гражданской войны, но люди потребовали своего, а к этому моменту возможностей дать это людям благосостояние и спокойное житье были очень минимальны. Поэтому сегодня большие проблемы, безусловно, я заканчиваю, большие проблемы перед Абхазией, внутренние. Здесь я услышал, что говорили о отношении к нынешнему руководству республики. Да. Нынешнее руководство республики, Александр Анквап, безусловно, более жесткое, более конкретное, чем его предшественники, в силу этого вызывающие противоречивые чувства. У нее много как фанатичных сторонников, так и противников. Между прочим, не столько среди русских, армян и других инородцев, сколько именно в абхазском слое населения. Абхазы на сегодняшний день, наверное, не считают меньшинство, но, по крайней мере, незначительное большинство проживающих в Абхазии. И вот именно в абхазской среде сильны как противники, так и сторонники действующей власти, которые предъявляют к ней претензии. Поэтому нынешний теракт, он совсем не с руки правительства Абхазии, он совсем не вовремя для него. Произошел он посреди сплошной череды юбилеев и воспоминаний, ибо, как мы помним, 26 августа мы признали 5 лет назад Абхазию, и это отмечается в республике. 17 сентября мы подписали, Россия, я имею в виду, договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией. 9-го, вот как раз в эти, как раз вот в день, когда совершено было преступление, были установлены дипотношения. Наконец, в конце месяца 20 лет победы абхазского народа в Отечественной войне абхазского народа 92-93 годов. В общем, республика вся, вот весь этот сентябрь отмечает события. И в этот момент вот такая жирная клякса на этих событиях, связанная с убийством российского дипломата. Напомню, что покушений на российского дипломата, по-моему, не было с 2006 года. В 2006 году наш посол в Кении подвергся нападению. Ясно, что это очень серьезное событие, которое сегодня будет остро переживаться и уже переживается и в Абхазии, и во всех других причастных к этому территориях.
Вопрос Демису Паландову. А как относится в Абхазии к российским военным и к тому, что Министерство обороны восстановило свою, по-моему, недвижимость, там все санатории на Черном море?
Нет, ну как могут относиться в Абхазии к российским военным, которые, собственно, охраняют Абхазию и гарантируют ее безопасность? Конечно, в Абхазии хорошо относятся к российским военным, к российским военным базам. Вопрос санатория, да, действительно стоял такой вопрос, достаточно остро, но там была проблема, что Минобороны хотела закрыть санаторий, сделать. Да, и часть. И этот персонал, то есть это много достаточно людей, они оказывались на улице. И эти люди выходили на улицу и требовали, отстаивали свое право на работу. Да. И каким-то образом тогда Александр Анквап, который исполнял обязанности президента после смерти Сергея Багаш, приходилось решать этот вопрос. И тогда вопрос, в принципе, был решен, мне кажется. Ну, по крайней мере, он ушел с улицы. Каких-то таких протестов против российского военного присутствия в Абхазии точно нет.
Инна Лухашига, вопрос. А вообще курортный бизнес, он восстанавливается в республике? Может быть статьей прибыльной в бюджете?
Курортный бизнес действительно составляет основную долю вот собственных доходов Абхазии. Он активно развивается. Конечно же, сильно хромает сервис, но пока что вот это отсутствие такого хорошего сервиса компенсируется, ну, известными вот природными богатствами Абхазии, теми как его звучными брендами, которые еще с советских времен существуют, Питзонда, Новый Афон, Озеро Рица и так далее. И туристы, как бы поток туристов, он растет с каждым годом, но, к сожалению, вот как бы опять же тот же сервис хромает, но вот сейчас активно все-таки идет строительство частных гостиниц, небольших мини-гостиниц, и там уже, конечно же, ситуация получше, чем, допустим, вот в тех советских пансионатах, которые там существуют, где все-таки как бы обслуживание иногда напоминает, как будто бы люди возвратились в Советский Союз, да, такое ностальгия, такое в кавычках. Но, тем не менее, медленно, но верно ситуация меняется в этой сфере. Тем не менее, вот как бы есть идеи все-таки сделать этот курортный ставку на курорты не сезонным видом бизнеса, а все-таки вот таким круглогодичным, но для этого, наверное, вот государство в этом, наверное, должно, наверное, все-таки активное участие принять государство, но пока вот этого телодвижения в эту сторону пока не наблюдается.
Вопрос Константина Затулина. Вы как можете оценить этот уровень курортной индустрии республики?
Уровень курортной индустрии республики сегодня удовлетворителен для невзыскательного российского туриста. Именно поэтому курортные сезоны в Абхазии достаточно успешны. Хотя я бы сказал, что пик курортных сезонов приходился на год признания суверенитета Абхазии, когда был просто всплеск такой на общем подъеме, связанном с легализацией Абхазии как государства, по крайней мере, в Российской Федерации. С другой стороны, если говорить о каких-то сравнимых нормах, он недостаточен, безусловно. У Абхазии не хватает средств для того, чтобы заниматься реинновацией своего санаторно-курортного парка. Ну, для начала хочу заметить, что санатории – это вообще реликт советских времен. На Западе, как мы знаем, в современной туристической схеме санатории как редко присутствуют. Присутствуют или гостиницы, или какие-то пансионаты. Ну, в общем, санатории – это чисто советское изобретение, а в Абхазии как раз это край санаториев, советских санаториев. И сегодня пытаются выдаивать из этих санаториев максимум прибыли, при том, что сами санатории в большинстве своем остаются местом для кормления населения, живущего в Абхазии, для обеспечения его занятости. Они не настолько прибыль большую приносят, сколько обеспечивают занятость абхазского населения. Именно так стояла задача в первые годы после конфликта, потому что речь шла о выживаемости. Но есть, конечно, отдельные объекты, которые за последние годы вступили в строй. Ну, например, пансионат «Дельфин» в Пицунде, целый ряд гостиниц в городе Сухуми. Оживление налицо. То есть деньги приходят в Абхазию в результате курортных сезонов, и люди их вкладывают в курортный бизнес. Сервис от этого сильно отстает. Для того, чтобы сервис был полноценным, для этого нужно не только заниматься строительством инфраструктуры, но самое главное – внедрять идею этого сервиса в мозги людей, которые будут обслуживать туристов. А с этим самая большая проблема. Не только в Абхазии, хочу заметить, но и в Российской Федерации, в Сочи и в других курортных регионах юга России. Поэтому проблем здесь много, но в целом перспективы хорошие, потому что Абхазия – это то, чего нельзя ничем заменить с точки зрения природы, ее возможностей климатических, моря и всего остального. Поэтому сегодня, как никогда, остро стоит вопрос о правах и возможностях в курортной зоне. Абхазы инстинктивно или сознательно взволнованы тем, что придут большие деньги из России, и они окажутся чужими на собственной земле, они потеряют свое право первой ночи во владении этими всеми объектами. Они сегодня не всегда готовы идти на совместные предприятия, потому что боятся утратить свою собственность. И, как я уже сказал, по нескольку раз иногда продают одно и то же. В республике не хватает современной законодательной базы. Есть, как я уже сказал, вот такой вот синдром. Нас скупят, мы должны держаться, мы должны удерживать, мы должны владеть всем и так далее, и так далее. Это преодолимо, я думаю. Для этого нужно некоторое терпение, не нужно вокруг этого создавать излишний ажиотаж. Это все произойдет через некоторое время при достаточно длительном периоде мирного развития.
Анастасия Кириленко, вопрос. Как вы считаете, передел курортного бизнеса и вообще тех небольших прибыльных отраслей, которые, я так понял, существуют в республике, может ли стать предметом для конфликта?
Вот вы знаете, хотелось бы для начала сформулировать почетче то, что Константин Затулин так изящно формулирует, что, значит, есть перспективы для развития. Сейчас почему-то в Абхазии вот эти санатории советского вида стоят уже дороже, чем отель в Греции. Меня, если честно, это поразило. То есть, конечно, ностальгирующие россияне, которые там еще отдыхали в советское время, просто приедут посмотреть из любопытства. А в широком смысле, вот при таком отношении, будет ли там потенциал для туристов, неясно.
И ностальгирующим россиянам ближе до Абхазии, чем до Греции.
Там по-русски, нет, уже, говорят.
Уже, по-русски говорят в Абхазии, в отличие
от
Греции.
Уже многим до Турции все-таки ближе
россияне. Это до тех пор, пока Турция не влезла в
долги
и в войну в Сирии. Как-то я не слышу в последнее время призывов ехать в Анталию. Как-то больше сегодня разговор о том, что танки сосредотачиваются на границе.
Призывы ехать в Абхазию, в общем, тоже. Я просто говорю про отношения, даже потому что экономических каких-то цифр у меня нет. Но у меня сложилось впечатление, что относится как к любому приехавшему человеку, даже к журналисту, как возможности вот ободрать как липку. То есть цены за интернет.
Я с этим не спорю.
За такси. Просто вот приехал белый человек, и сейчас мы с него снимем. Вот пока там так.
Момент присутствия.
Есть, да?
Одного живем, вообще не ясно. Люди не привыкли к тому, что вот этот мир, он продлится надолго. Этот сезон, он продлится. Он будет и в следующем, и в следующем, и в следующем году. Они считают, что вот, вот если сегодня приехал, значит, надо сегодня по максимуму снять, потому что завтра может все что угодно. Это просто синдром конфликта.
Да. Ну, я не психология. Думаю, что люди два раза приедут вот, при таких услышках. Там сельское хозяйство частично восстанавливается, но то, что забыли упомянуть, говоря о преступности, вот контрабанда, как же там через вот в Турцию как раз, как мне, по крайней мере, говорили, какие-то вот, транспортные пути потихоньку налаживаются. И мне вообще непонятно. Да, ну потому что авиация.
Транспортные пути в Турцию, на самом деле, мы сами я могу сказать, виноваты в том, что между Абхазией и Турцией установились довольно устойчивые экономические связи. Мы в течение долгого периода непризнания Абхазии на самом деле не давали возможности развиться российско-абхазским связям экономическим. В то же самое время мы не могли предотвратить развитие связи между Абхазией и Турцией, в которой живут потомки махаджиров, то есть исходников из Абхазии. Поэтому бензин в Абхазии, поэтому уголь из Абхазии, из того самого Ткварчала, это все предмет торговли с Турцией.
Какой-то нелегальный, да.
Да, ну и легальный тоже, не обязательно нелегальный. Просто мы из этих сфер ушли, очистив это место, а турки
заняли
это место. Рыбу турки ловят у абхазских берегов, потому что там после того, как закрылись предприятия, экология стала гораздо лучше, да, и рыба, и зверь вообще вернулись и в леса, и в моря, и так далее, и все это вот, ну вот мы долгое время это все игнорировали, но это, конечно, особенно характерно до периода до 2008 года. После 2008 года возможности бизнеса здесь и совместных действий открылись. Как они происходят, другой вопрос.
Ну вот я не совсем разделяю ваш оптимизм. Вы говорите, что стакан наполовину полон. Нельзя ли пояснить, какие для этого есть поводы? Вот если говорить про Александра Анкваба, которую вы назвали сильной рукой, если я не ошибаюсь.
Я то не назвал, вот, но так, ну, так считали, во всяком случае, во время выборов.
Из силовых структур он обещал победить коррупцию, но есть такое мнение, что при нем коррупция только расцвела. Это я цитирую то, что вот мне говорили в Абхазии. То есть какие поводы для оптимизма это вообще?
Повод для оптимизма заключается в том, что страна выходит из состояния воюющей, конфликтной и непризнанной территории. Вот главный повод для оптимизма. Дело не в Анквабе или в ком-то еще. Что касается лично Анкваба, ну да, он рассматривался многими на выборах как человек, который способен победить коррупцию, а став президентом, он направил основные усилия на социально-экономическое развитие, на строительство, на
строительство.
И так далее, и так далее. Кстати, да. Ну, значит, по-разному это оценивается. Одни считают, что это правильно, другие считают, что он не выполнил того главного поручения, которое ему давали избиратели. Тем не менее, хочу заметить, я всегда склонен извинить власти Абхазии и, ну, как-то выгородить, если хотите, их, ибо они действуют в очень сложной обстановке. Они действуют в стране, которая сама по себе является райским уголком. При этом сегодняшняя жизнь в этой стране – это упрек этому райскому месту, ибо люди разорены, предприятия разорены, и это все только возвращается на место.
И уже 5 лет прошло?
Нет? Прошло не 5 лет, на самом деле, а прошло даже 20 лет с момента конфликта, окончания конфликта. Но до 2008 года, то есть большую часть этого периода, Абхазия была непризнанным государством. Нельзя предъявлять чрезмерные претензии к Абхазии.
Нет, сейчас оно не...
Это голодные люди. Вот
сейчас
голодные люди, к ним нельзя предъявлять претензии, что они хотят все съесть, они хотят все надкусить. Голодный человек, он ну, с трудом возвращается к нормальной жизни. Вот что я хочу сказать.
Дайте Инал, хочу... да, Инал, вам слово.
Да.
Ну, я думаю, главный упрек, наверное, в сторону президента Александра Анклаб, что все-таки от него ожидали каких-то реальных действий. То есть, понятно, что вот эта та линия власти, которая там от одного президента ко второму, потом теперь к третьему переходила, и с каждым разом как бы власть все больше и больше концентрировалась в одних руках, и как бы это все стопорило всю, как бы очень сильно стопорило всю деятельность и развитие этого государства, это все зашло в тупик, и нужно все-таки как бы проводить, как бы планомерно начать хотя бы проводить реформы, и вот этого, собственно говоря, и ждали от Александра Анклаб. И ждали, когда говорили о наведении порядка, это не обязательно, чтобы тачками сажать как бы, в тюрьму кого-то. Да, просто вот хотели все-таки более такого справедливого государства. Но, к сожалению, как бы Александр Анклаб как бы решил все-таки довольствоваться малым, то, что есть, и вот использует вот как бы ту, он не стал сходить с той колеи, которая там была уже проработана предшественниками, и еще больше как бы все-таки все нити власти он к себе подтянул, и сегодня любой вопрос в Абхазии и решается исключительно президентом, и это как бы, конечно же, очень нехорошо, когда если у тебя там какой-то квартирный вопрос, ты идешь к президенту, если у тебя там воды в подъезде, воды в доме нет, ты идешь к президенту, если у тебя там с пенсией что-то, какие-то проблемы возникли, ты опять идешь к президенту, если тебе нужно в больницу там куда-нибудь на выезд направление получить, ты опять идешь к президенту. Это действительно огромная проблема. Тогда возникает вопрос, зачем вот этот весь огромный бюрократический аппарат, который ничего, собственно говоря, не решает. И они сами как бы согласны, что все должен решать президент. Это уже как бы такое инерционное мышление. И, к сожалению, вот в этой, в такой ситуации, оно обычно, любая инициатива, она обычно уже как бы сразу изначально подпадает под какой-то каток, и вот это отсутствие идеи, отсутствие инициативы, оно достаточно пагубно сказывается вот для нынешней Абхазии. И я думаю, что как бы рано или поздно это вот приведет к кризису. Вроде бы президент Александр Анклаб, он очень такой системный человек, очень собранный, никогда ничего не забывает, но тем не менее вот за последние два года все время как бы один кризис за другим, и все время вот как бы поговаривают о том, что вот будут, вот ждут, вот сейчас вот как бы то точка X начинается вот там после празднования Дня Победы, да, допустим, оппозиция планирует массовые там какие-то митинги протеста, и или вот на следующей неделе буквально там парламент будет, уже парламентская комиссия по расследованию по паспортизации жителей Гальского района будет выносить свое решение. Это решение, я уже как бы заранее думаю, будет достаточно негативным для президента и, наверное, станет точкой отсчета для нового какого-то политического кризиса. Вот эти кризисы, они наслаиваются, и президенту нужно что-то уже как-то предпринимать, либо делиться этой ответственностью с тем же парламентом. То есть здесь нужно все-таки как-то ему принимать какие-то неординарные решения или непопулярные решения, но все-таки что-то делать в этом направлении.
Спасибо,
делать вид, что все нормально, это вот как бы достаточно очень плохая вещь.
Не все нормально и не может быть нормально. Но это этот упрек справедлив, действительно. Ненормально, когда президент решает вопрос о квартире или о воде горячей или там холодной, которая не поступает куда-то. Это ненормально для Соединенных Штатов Америки. А уже для России это более-менее нормально, потому что по-другому не решается. А уж тем более для Абхазии, где, как мы знаем, все это прошло через горнило вооруженного конфликта. Поэтому, конечно, плохо, когда это решает один президент, но еще хуже, когда это никто не решает.
Давайте Демису Паландову зададим вопрос. Как по-вашему, Демис, вот близок ли кризис государственности абхазской вот из-за процветания клановости, о чем сказал Энал Хашик?
Ну, я бы не назвал его кризисом государственности. Кризис государственности – это такая, скорее, международная проблема для Абхазии. То есть, вот то, о чем как раз говорилось, о том, что Россия может наладить какие-то отношения с Грузией, поставить под вопрос. Я не считаю, что в ближайшее время это реальный сценарий. А вот внутренний абхазский кризис, ну, давайте так. Безусловно, проблем очень много. И вероятность внутреннего кризиса достаточно высока. Кстати, вот это событие, убийство российского дипломата, оно снижает вероятность этого кризиса, потому что Абхазия сейчас должна понимать, насколько тяжелой ситуация она оказывается в отношениях с Россией. Может быть, это каким-то образом поспособствует консолидации абхазского общества, но в целом кризисов очень много, и очень многие проблемы, которые сегодня встают. Вот абхазский президент Александр Анклав выступил с инициативой, о которой говорил Константин Затулин. Это доступ иностранцев на рынок недвижимости. Но это ведь очень сложная тема. И в Абхазии она будет одной из самых острых тем политического сезона. Вот сейчас, я насколько понимаю, в ближайшее время будет этот законопроект отправлен в парламент. Это будет очень горячее обсуждение. И в отличие от Константина Затулина, я не считаю, что это такая вот цивилизованная мера, которая поможет Абхазии. что Абхазии ничего не грозит в связи с открытием рынка недвижимости. Вы знаете,
я и такого не сказал, что ничего не грозит. Я сказал, что говорите, грозит что это... отсутствие инвестиций в случае, если этим не заниматься. Но это не значит, что не нужно заниматься этим под контролем, конечно.
Но я просто говорю о том, что я вот в Чехии разрешили иностранцам покупать недвижимость только 2 года назад. Если вы приедете в Австрию, то гражданин австрийский не может купить там около озера Каринти, если он из Вены, да, объект недвижимости, потому что тут даже региональные запреты действуют на покупку недвижимости, если человек не рожден или не состоит в браке с человеком, который именно из этого региона. Таким образом, сдерживают и рост цен на недвижимость, и есть какой-то протекционизм культурный и так далее. У Абхазии эта тема будет намного более острая, потому что есть проблема и российских граждан грузинского происхождения. Я понимаю, что сейчас идет речь все-таки о разрешении российским гражданам покупать недвижимость в Абхазии, но есть же этот вопрос. Кстати, как раз российский дипломат, которого убили когда-то, прямым текстом, в отличие от всех остальных, заявил, что именно российские граждане грузинского происхождения не могут обращаться со своими запросами в ту самую комиссию, в которой он работал. Понимаете? И сейчас, конечно, это будет острая тема, от нее не уйти. И Александру Анквабу придется очень много объяснять, каким-то образом убеждать свой электорат. Когда вы говорили о том, что очень много сторонников Анквабу, и они агрессивны, вот я как-то не вижу агрессивных сторонников Анквабу, кроме людей, которые работают сегодня во власти. Их нет, например, в Фейсбуке. Вот мне из МИДа сказали, что я ориентируюсь на Фейсбук. Да, я, потому что я издалека. Но вот посмотрите, пообщайтесь. У меня очень много абхазских френдов. Вы не найдете агрессивных сторонников Александра Золотинсковича Анквабу.
Ну, вы знаете, для того, чтобы найти этих сторонников, нужно не обязательно полагаться на Фейсбук.
Не обязательно.
Мне кажется, проще было бы съездить в какое-нибудь село, где, в общем, живут люди достаточно патриархальной жизнью, и которые, эти люди ориентируются, скажем, на власти, на действующего президента. Я в этих селах периодически бывал. Мы можем спросить Инала, и я только приветствую это, но я хочу сказать, что вы не переоцениваете степень влиятельности Фейсбука в Абхазии. В Абхазии есть горные селения, есть села, в которых живут люди, которые так же, как и у нас, уважают власть, которые голосовали за Анквабу, он же не с каких-то там...
Конечно, они есть, да, я спорю, что они есть.
Об этом же речь.
Я просто говорю, что сейчас, спустя 2 года, конечно, страсти поутихли, и Нал совершенно прав, люди ждут каких-то результатов.
Да, и Нал, как настроены жители сельской местности в Абхазии?
Ну, сельские местности, вот Константин Федорович действительно прав, там все-таки у них другое как бы мироощущение. В городах, конечно же, рейтинг президента упал, это было видно, допустим, вот пару месяцев назад состоялись выборы в парламент по одному из микрорайонов города, куда, кстати говоря, очень много денег вложили в инфраструктуру, то есть нигде, ни в одном из районов Абхазии столько денег не вкладывали, то есть несколько детских садов, там школы, дороги, спортивные площадки и так далее. Но вот парадокс, представитель власти, который там баллотировался, я даже скажу, очень популярная личность, во всех отношениях с плюсом, тем не менее он очень сильно проиграл оппозиционеру, и власть, при том, что власть делала очень такую массированную ставку в этом округе, тем не менее проиграл. Это такой показатель отношения, допустим, президенту Анквабу за последние 2 года сильно изменились, учитывая то, что вот в этом же округе во время президентских выборов президент набрал 60%. А сейчас как бы вот олицетворение власти, вот кандидат выступал там бывший вице-спикер Ирина Агарба, преподаватель университета, и с треском проиграли, хотя там и президент вроде бы приезжал, и правительство в полном составе там находилось в этом округе, тем не менее вот такой результат. Но в деревне там все-таки другая психология, там к человеку приезжаешь и говоришь, вот дороги у меня нет, говорит он. И вот ему дорогу сделают, он будет благодарить партию и правительство там. Сделают водопровод, отремонтируют, он опять же будет благодарить партию и правительство и лично Александра Анкова.
То есть спасибо, это вот такая все-таки... Спасибо, Инал, да.
Советская все-таки психология, она еще присутствует.
Да, но подождем, как будет реагировать абхазское общество и на... Это преступление и на усилия правоохранительных органов, в частности, российских. Напомню, что тема нашей беседы была «Выстрелы в Абхазии. Политический террор или попытка умерить аппетиты России в регионе». Об этом мы побеседовали с директором Института стран СНГ Константином Затулиным, обозревателем радио «Эхо Кавказа» Демисом Паландовым, главным редактором «Чегемской правды» Иналом Хашигом и нашим спецкором Анастасией Кириленко. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Касторов.